Ребят, всем добрый вечер, запись пошла. Вас приветствует наш уютный часик Дозора, где мы обсуждаем книжки писателей, почему они, гады, так медленно пишут и так далее. Сегодня у нас должен был быть с нами писатель Востриков, который написал два цикла прекрасных, хотя я их и не читал, но очень много хороших отзывов, да, это по прозвищу Кобра. И второй цикл, напомните, пожалуйста.
Эколог в СССР.
Эколог, да, вот. Спасибо. Но, к сожалению, почему-то как-то на связь он не выходит, поэтому, может быть, или присоединиться позже, или все-таки на следующий раз. Что я могу рассказать о прошедшей неделе? Она была неплоха, я бы сказал. Во-первых, я увидел, что пятый том самого лучшего комсомольца и что-то так ринулся прям читать, но в процессе понял, что уже нифига не интересно мне, и как-то вот этот мальчик, который все может, немножко утомил. Утомил, и вот с этой потемкинской деревни я начал какую-то там муть городить. Ну, я как-то решил, что, может быть, вернусь к нему позже, когда там будет книга... там, десятая, не знаю, ну, пока какой-то бред непонятный. Вот. После этого я вот по совету Виталия начал читать «Князя Борятинского», и вот вчера как раз мы с ним об этом говорили, мне не пошло, я объясню, в чем дело. Значит, эта серия повествует о крутом бойце сопротивления, который в своем мире там всех был очень крут, короче. Вот представьте Чака Норриса, вот это он. Даже Чак Норрис вообще отдыхает рядом с ним. Вот. И...
У меня почему-то вот все заживало, кроме он в своем мире был очень крут, предыдущий секунд 40 у меня заживало вообще все.
Я понял, я повторю, может быть, я здесь кабели трогал, может быть, что-то и случилось. Вот. Так вот, представьте себе Чака Норриса, вот, со всей его крутостью и брутальностью. Так вот, наш главный герой – это Чак Норрис на максималках, так сказать. Он прям неимоверно крут, он боец сопротивления, он там противостоит корпорантам и всем вот этим вот, богачам и так далее. Но его поймали, и при попытке побега все-таки он погибает и возрождается. Возрождается в семье аристократов, которая, конечно же, проходит не самые лучшие времена. Вот. И он, значит, решает, что вот если так случилось, надо, значит, идти, ну, возвышать эту семью и так далее. Его семья – это классно, у него никогда не было. Вот. И плюс к этому его выделяют, в какой-то момент его выделяет император из общей толпы. Он помогает отцу с помощью своих крутых возможностей, которых, в принципе, почти нет, попасть обратно в милость императору и так далее, подняться по социальной лестнице, я бы сказал. Вот. И ты думаешь, вот сейчас оно начнется. То есть замах-то был ого-го. Там с разбегом даже такой замах был. А вот удар вышел вообще на копеечку, потому что в итоге получилось какое-то школьное расследование в стиле Гарри Поттера, какие-то кружки недовольных школьников, которые хотят свергнуть императора, и вон это вот все расследуют и так далее. Ну, короче, я думал, вот вы знаете, да, что я даю второй, третий шанс, я пытался это как-то заживать дальше, но как-то вообще не пошло. Я в какой-то момент решил, что ну, оно просто этого не стоит, потому что ничего не менялось, все тот же кактус. И, короче, диктатор недоволен. Вот. Дальше я начал читать «Сокрытый легион». Смешанные...
Дик, погоди минутку.
Да.
А, давай я тебя панирую на всякий пожарный. Угу. С Борятинского у меня как бы отслеживание. А в целом, слушай, я с тобой не соглашусь, потому что все кружки, в общем-то, вырастают из учебных заведений. Те же декабристы, собственно, были достаточно молоды на момент выхода на Дворцовую площадь. Да, они прошли войну 12-го года, но они были достаточно молоды. И вся крамола в империи может развиться именно в молодом возрасте. То есть расследования в стиле Гарри Поттера, они там уже гораздо более старшие. То есть они уже ближе к совершеннолетию. Да, в принципе, расследование этих кружков – это одна из веток. Вторая ветка – это расследование в Черном городе. Когда вот эти корпорации начинают вырастать.
Корпорации вырастают из монополии. Как это? Нет, теоретически ты прав. То есть все вот эти заговоры, все это, конечно же, влияние на ум молодых людей, которые потом, продвигаясь по социальной лестнице, занимая важные ключевые точки в правительстве, потом его меняют. Я полностью согласен. Просто как это происходит, само повествование, да, вот я на третьей книге стопанулся, или на четвертой, не помню, просто само повествование, но оно, ты читаешь какую-то сказку школьника, который не совсем понял, что он хочет донести. И вот это мне не понравилось. Как бы сама идея, ты прав, да, там, к этому претензий нет, но исполнение очень подкачало. Исполнение очень подкачало, и давай все-таки я продолжу по поводу сокрытого легиона. И смешанное чувство, очень смешанное чувство, я объясню почему. Интересная история, я давно не читал вот таких вот системок, постапов и всего этого самого. Вот. Как-то так получилось, что герой, главный герой, он, ему это понравилось. То есть он ждал этого всю жизнь. И вот, наконец-то, система пришла, и так получилось, что он был к этому полностью готов. Но проблема в том, что, глядя на этого героя со стороны, я просто как читатель понимаю, что он сумасшедший. То есть он просто сумасшедший. И читая вот эту серию, у меня были моменты, когда я просто пролистывал немножко, там, 5-10 страниц, чтобы читать дальше. Допустим, как вот в самом начале, там, я без особых спойлеров, но без этого никуда, наш главный герой убивает свою мать, которая стала зомби. Он как-то в секунду определил, что она зомби, и зарубил ее нахрен. И рефлексии, ну, примерно там полтора слова. Ну, окей. И все, и пошел дальше творить вечное и доброе. И вот таких моментов очень много. То есть очень часто автор ставит своего героя на каких-то развилках, на точках, где нужно принять решение, где нету правильного ответа, где нету, то есть если пойдешь налево, да, то все победят, а если пойдешь направо, то все умрут. Нет. Тут либо все умрут, либо все умрут. Но выгода для тебя будет вот здесь поменьше, а вот здесь побольше. И я где-то понимаю его вот это вот отношение ко всему этому, да, то есть сначала я, после этого мои желания, после этого мои хотелки, после этого какой-то мой ближний круг, который я к себе приблизил, там человек 10, а после этого меня не интересует ничего вообще. То есть я... Была бы у меня такая возможность, да, вот если бы мы с Виталием много спорили по поводу морали, я думаю, что я вел бы себя так же. Вернее, я думал, что я вел бы себя так же до прочтения вот этой серии. И прочтя вот эту серию, я понял, что все-таки где-то я бы все-таки вел себя соответственно вот этой вот морали, которую мы пытаемся придерживаться, потому что если этого не делать, то получится уже вообще непонятно что. И это по поводу «Сокрытого легиона». Вкратце зайдет тем, кто любит систему, постапы, магию и все такое. Там нету каких-то километровых простынь со всеми обилками и так далее. Там это раз, там, может быть, 4 раза за всю книгу как-то там мелькает. Очень-очень-очень вкратце. Вот. И все очень быстро происходит, все очень вот так вот. Если вас не коребит какая-то недвойственная мораль, а ее отсутствие, да, если вы вот такие вот ублюдки, как он, то я думаю, что вам понравится. Вот. После этого я читал... где же это у меня? «Одержимые», извините, пожалуйста. «Одержимые», 6 книг Константина Зубова. Тоже система, как-то у меня так пошло, 2 книги подряд системы. Пришла система. И не буду сейчас долго рассказывать. Вкратце мне не очень зашло, потому что тоже пришла система в простой русский городок. Вместе со всем миром, конечно же. Вот. И 3 гопника... как-то вот прямо вот в секунду в это дело вросли и начали, короче, продвигаться там по лестнице вверх, в небо, вот в этом вот мире и так далее. И они как-то становятся самыми сильными вот в этом новом мире, они хапают там новые возможности, там кучу вот этих вот то ли книг, то ли свитков вот этих вот, которые дают новые возможности. И... но их поведение все равно остается поведением гопников, хоть они стараются иногда делать какие-то добрые вещи. И все люди вокруг им завидуют, все люди вокруг им смотрят, прям вот заглядывают в рот, беспрекословно верят им, прям на слово. Вот они такие вот, честное слово тебе скажу, вот я там верну тебе косарь, такие, да, конечно, мы тебе верим. Но это для примера, да, такого не было там. Вот, поэтому возникло какое-то ощущение, да?
По описанию похоже на Дородичева, блин.
Сейчас вот ты меня не совсем вскакивает, о чем ты говоришь. Вот, но это такая немножко такая наивность, которая не делает хорошо самому произведению. И читая его, несмотря на все вот эти прикольные приключения, которые там есть, и они прям нагибаторы такие там везде всех побеждают зло и все такое. Но понятно, что это фантастика, и автор придумал этот мир, и мы будем исходить из того, что законы этого мира, они вот такие. Но читая эту историю, эту книгу, я как-то вот иногда себе напоминал о том, что, слушай, Дик, ну это вот такая история, ну что поделать, вот так вот. Вот. И вот если закрывать на это глаза, то я думаю, что зайдет. Опять же, зайдет тем, кто любит системки, кто любит вот такие вот постапы. Причем, если я не ошибаюсь, в этой книге система сделала так, что не может работать... то есть, не в этой книге. Ну, в общем, зайдет всем, кому нравится вот эта вот системка, монстры, приключения и так далее, и кто не ищет каких-то интриг подковерных и какого-то запутанного сюжета, там его нет. Там просто нагибаторство гопников, которые написаны, ну, наверное, я не знаю, сколько писателю лет, но я, честно говоря, даже я не проверял, кто писатель, есть ли у него еще какие-то другие серии, но даже если и есть, то я думаю, что эта серия была написана в самом начале его карьеры, пока он еще не разработал руку и так далее. Вот. Ну и после этого, как я сказал, у меня была богатая неделя, после этого я начал буквально сегодня читать «Ведьмак 23 века» Мясоедова, и несмотря на все какие-то положительные отзывы и это самое, я вот уже полкниги прочел и как-то... тоже пока как-то я не понимаю, что я читаю, то есть как-то чувак появился в мире, там демон его принес в какой-то мир, он занял тело какого-то другого человека, который... они поменялись телами, и он получил тело, которое без ноги, без глаза, и его отправляют... И его дядя как-то смог записать его в какую-то военную академию. Ну, блин, ну... В общем, не знаю, пока у меня немножко отрицательное ощущение всего вот этого вот, но так как очень много положительных отзывов, я, наверное, все-таки поживу этот кактус. Вот, и, как вы знаете, я люблю долгострой, книгов там очень много, поэтому я буду надеяться, что в какой-то момент автор все-таки справится.
Вот. Да, да, сдавайся, очень хорошая серия.
Ну, вот, вот спасибо, я вот надеюсь, что все-таки тоже автор все-таки справится дальше, и будем посмотреть. Я свое закончу, по нашей традиции я передаю слово начальнику транспортного цеха. Мы послушаем, что он читал, его мысли. Добрый вечер, Дан.
Добрый вечер всем. Ну, на самом деле, книжек-то много и новостей-то много в этот раз. Значит, прибытием альтернативки военной спецназ горнили 41-го года. Гринцов, Чинцов Вадим. Ну, стандартная стрелялка, белорусский спецназ, группа офицерская попадает на Великую Отечественную войну. Ну, не хорошо, не плохо, среднее. Кто любит альтернативки читать.
А сколько там книг?
Да, и наконец-то Андрей разродился. Серия «Поводырь». Последний том «Воробей», том первый, он закончил в 21-м году. Остальные серии у него не пошли по комическим делам. И вот он начал «Воробей», том второй. Кто читал «Поводырь», рекомендую поставить его на отслеживание. Еще одна альтернативка. Юшкин Вячеслав. Вот и лето прошло. Ну, альтернативки там не сильно много. Товарищ попадает в Оренбургскую губернию. Бандиты, казаки, разбойники, 19 век и все такое прочее. Для любителей, ну, не то что альтернативки, а приключений, можно и почитать, ничего плохого тут нету. Дальше наткнулся на серию «Нулевой контракт». Серия называется ЧВК «Земля». То есть наши на других планетах, это самое, бывшие военные, ну, средние. Первую прочел, вторую жду, третья уже пишется. Ну, прочитайте, посмотрите первую книгу ЧВК «Земля». Может, кому-то и зайдет. Казаков Дмитрий написал ее. Дальше наткнулся Патман Анатолий, инженер и принцесса, попаданец из будущего в 70-е. Как увидите это название, блядь, закройте книгу, никогда ее больше не открывайте. Я как примерно как диктатор домучивать стараюсь, но тут я даже первую домучить не мог. Это вообще что-то, блин, с чем-то. Дальше помню все книгу. «Колхоз. Дело добровольное», да? Товарищ решил прокосплеить эту книгу. Выпустил книжку «Два агронома и дед Митрофан». То есть два товарища из выпускного, выпускники факультета агронома попадают в Советский Союз. Ну, блин, близко даже не подходит к этому самому. «Колхозу. Дело добровольное». Не, можно не читать, никто не потеряете.
Это тот же автор новый, как вот серии начал? Другой?
Нет, нет. Какой-то фонд А. А фонд. То есть я говорю, это чистый косплей под «Колхоз. Дело добровольное».
Понятно.
Так же, как творчеством Виталика, там некоторые несознательные товарищи пользуются, так и тут. Саша Токсик начал с фотографа третьего. Кто читал первые два, посмотрите, начал третьего фотографа. Дальше Скальд закончил все-таки третью книгу «Черного гусара». Кто первые две не читал, наш попаданец, 19 век, гусар, начинается все с Хивинского похода, Средней Азии и все такое прочее. Крепкий, хороший такой боевичок. Приключения офицера, без всякой зауми, без всяких там прогрессорства есть, но умеренное. То есть, Я бы посоветовал читать. Третья книга написана, четвертая книга пишется. Дальше, что не открывать ни в коем случае, блин. Михаил Трифонов, называется «Мировая война». Если увидеть это название и этого автора, ну, товарища явно с головой не все в порядочке. Ну, просто сумасшедший он. Лучше не открывайте даже эту книгу. Дальше, Тарханов Влад. Вторую книгу закончил, третью начал мой Мигель Мартинес. То есть, помните такого поэта Кольцова, да? Он попаданец с него. Ну, от исторической достоверности там 0,1. Допустим, во второй книге он там скидывает Гитлера и устраивает социалистическую революцию в Германии. Ну, в реале-то ничего подобного ему бы кто-нибудь сделать не дал бы. Даже близко. Дальше, Гришков Алексей. Значит, серия «Выбор из худшего» и «Цена возвращения». Это уже пятая книга в серии. Но герой другой. Если первые три книги там был герой, ну, в альтернативной Франции, Галлии, он там достиг все, что мог, то вот «Выбор из худшего» и «Цена возвращения» — это уже его друзья, которых он смог перетащить на эту планету, и которые там, ну, тоже прогрессорство, магия и все такое прочее. Прогрессорство минимум, магия тоже там не сильно, так скажем, ну, крутая. Ну, вот так вот. Кретова Евгения закончила наконец-то пятую книгу своей серии. То есть, блин, дочитал я ее из принципа, конечно, потому что много лет читал. Академия, но Академия космическая. То есть со всех планет собирают молодых людей в космическую академию, в том числе и с планеты Земля. Но поскольку там еще там 2007 год, по-моему, или 13-й год, не помню уже в первой книге, то собирают, так скажем, инкогнито, они не знают ничего. Ну, то есть, обыкновенная академка в женском стиле. Написано неплохо, если женщинам можно читать, а мужчинам, так скажем, мозги проветрить. Дальше, не знаю, согласитесь со мной или нет, «Возрушение Меркурия», да, четыре книги, уже пятая пишется. То есть, бог Меркурий проигрывает сражения, на них нападают там греческие боги и египетские, римские боги проигрывают сражения. И его отец Юпитер отправляет в будущее, в тело человека. Альтернативная, это уже Россия. Но мне не зашло. Кому-то, может, зайдет, мне не зашло. Уж очень там написано по-детски, грубо говоря. Еще хотел бы вспомнить одну серию. По-моему, мы об ней никогда не говорили. «Зеленин Сергей. Корпорация УССР». Ну, СССР только по-английски. Огромный объем, там за 6 тысяч страниц, 3 тома. То есть смысл какой? Человек открывает это самое, находит портал в 19 век. И не просто портал, а он, допустим, ну, притащил килограмм, ну, иридия, да? Он может его дублировать и получить там 2-3-10 килограмм, сколько надо. И также по всем вещам. Ну и строит там свою маленькую империю. То есть революцию он не предотвращает и все такое прочее. Чем это самое? Это, я считаю, Библия заклепочников. То есть заклепочникам читать в обязательном порядке, поставить в угол и молиться каждую ночь. Потому что заклепки там, я прочитал книгу, я подумал, что могу трактор Т-70 починить, наверное, уже сейчас. Хотя никогда не чинил, но все-таки техническое образование первое. То есть любителям неспешной такой расстановочки читать обязательно. Ну и последнее, вспомнил я тут про одну книгу Астачи, Алексей, «Терминатор». Их две книги. Первая «Терминатор» в 68 году, второй «Терминатор» в 38 году. То есть Скайнет победил. люди придатки, и там работают только в космосе, добывают руду и все такое прочее, отдельные, там немножко их оставили в живых, вызывают его, значит, наказать, но поскольку котики в интернете расплодились, то есть Скайнет неровно дышит котиком, котик гоняет, роняет там чашку кофе на пульт, и мужика переносит из далекого будущего, в котором он 300 лет прожил. Ну, сначала в 68-й, потом в 38-й год. Ну, с долей стёба, конечно, и на Терминатор, и на все прочее, ну, читать можно. Ну, все, вот на сегодняшней, на этой неделе. А, нет, еще не все, вру. Просто поделиться информацией. Сегодня Дронт открыл подписку на своего придворного за час. Как он пишет, подписалось 652 человека за час. Ну, вроде как абсолютный рекорд установил пока по подписке за час на АТ. Все на этом.
Спасибо большое. Спасибо, Дан. По поводу первой книги, что ты рассказывал, по поводу спецназ там где-то там. Можно помнить, пожалуйста, я запишу.
Сейчас, секундочку. Спецназ гранили в горниле 41-го года.
А сколько там книг?
Одна пока. Чинцов Вадим.
Все понятно.
Чинцов Вадим.
Хорошо, спасибо большое. Да,
если нашел эту книгу. Ты хочешь более-менее такую приземленную альтернативку, почитай вот этот «Дай», «Проводник», серия.
То есть, можешь мне, пожалуйста, в личку прислать?
Хорошо.
Мне вот хочется вот чего-нибудь такого вот в таком плане, без каких-то там вот грандиозных глобальных задумок, а вот просто приключения там вояк где-то там.
Ну, я же тебе это самое, «Черный гусар» тогда, «Приключения вояк».
Если не трудно, скинь мне, пожалуйста, в личку, и я буду рад.
Хорошо.
Да, спасибо большое. Я хотел бы попросить на самом деле сейчас Виталика, хотя мы все знаем, что это небезопасно. Он готовился просто к приходу нашего дорогого писателя, но писатель не пришел, а Виталик таки с нами. Поэтому, Виталий, расскажи, пожалуйста, нам о вот этой кобре, что ты скажешь.
Так, ну, ввиду того, что я делал 3 попытки подхода к кобре и к экологу, в общем-то, я могу сказать, хорошо, что, наверное, что товарищ Востриков не пришел, мне было бы немножко неудобно, потому что вот...
У меня не слышно или у всех?
Раз, раз. Не слышно?
Нет, да, у тебя не слышно.
Хорошо слышно. Вот, значит, самый основной момент, который меня поразил в этой книге до глубины души, это насколько умело автор управляется с нейросетями. Потому что картинки сгенерированы, и вот для средневекового фэнтезийного мира, оказывается, нейросеть очень хорошо генерирует картинки. Да? То есть все эти латы, доспехи, окружение, все классно. То есть вот в некоторых моментах он там на пальцах, как обычно, заморачивается, в некоторых моментах позы неестественные и так далее, и так далее. Но если вот мы говорим про само произведение, то пока не впечатлило, к сожалению, извините, пожалуйста. Почему я могу сказать, что не впечатлило? С самого начала, без спойлеров, если говорить, история про вот главного героя, который является... ну, таким змеюстом. То есть вот Гарри Поттер, он был змеюст, он умел разговаривать со змеями. Этот парнишка тоже вроде змеюста. Вот при этом у него никаких таких оснований для этого змеюствования сильно нету. Просто-напросто что-то с какой-то момент змеи стали с ним разговаривать и такие: ой, ты такой классный, тогда ты спас гадюку, а этот там не наступил на кого-то. Ну и вот такая вот история. Немножко, на мой взгляд, вот. А дальше следующий момент, что происходит. Вот момент происходит очень странный с точки зрения социалки. То есть там происходит что-то вроде погрома, вот как еврейские погромы были, но там его семья попадает главного героя под это дело. Он умудряется спрятаться, выжить, и потом змеи начинают ему помогать. Здесь вот, кстати, есть небольшая такая перекличка с тем же самым столько любимым кодексом охотника, где у главного героя был шнырек, которому он говорит, а принеси-ка мне деньги, и тот приносит ему 3 кошелька где-то, да? И вот змеи, они в отличие, правда, от шнырька, который, судя по всему, воровал, змеи, они говорят, вот там-то потеряли, да, то есть мы там везде ползаем, везде знаем, вот там-то потеряли. Что в произведении цепляет в отрицательную сторону? Я сам люблю пространственные отклонения, бывает, от темы. Почему это иногда происходит? Потому что, ну, в жизни так бывает. Вот ты сидишь в кафе с другом разговариваешь, или, может быть, действительно там какой-то вот момент происходит, и ты немножко головой уплываешь. Может, не у всех бывает, но вот иногда я уплываю головой аж в Римскую империю или куда-нибудь там в Китае средневековый, или, наоборот, в будущее куда-нибудь. Да, бывают такие небольшие у меня у самого в голове отвлечения. Но тут они очень, ну, как-то неестественно сделаны, и поэтому я себя заставлял читать. А нет такого, знаете, бывает, что вот тот же Баритинский, при том, что диктатор его ругает, я, кстати, выслушал, когда диктатора, я себе интересную вещь отметил. То, о чем говорит диктатор, когда критикует этого князя Баритинского, это же правда, так и есть. Но, представляете, я этого не заметил. То есть вот я прочитал всю книгу, я ее порекомендовал, и у меня даже в голове-то не возникло. А почему, кстати, не возникло? Потому что у меня как-то четко было отделение вот этого так называемого командора Чейна и его попаданца. Да? Я их разделил в голове. Конечно, это неправильно, конечно, вот надо было проследить. А почему я разделил? Вот я сейчас догнал. Да потому что командор Чейн абсолютно картонный, пафосный и неправильно прописанный персонаж. Это просто человек, который, ну, которого, я не знаю, вот в пионерские годы мы читали вот эти книжки, да, когда там плывут пароходы, салют мальчишу, да, вот он просто стоит, мальчиш, и вот он пионер, всем детям пример. Ну, не бывает такого, люди такие не бывают, понимаешь? Есть, вот опиши подробно, то есть он весь такой, как гвозди бы сделать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей. Он встает к стенке расстрельной, застегивается на все пуговицы и прямо гордо в глаза врагу: всех не перевешаете. Люди такое говорят, правда. Люди застегиваются на последнюю пуговицу, люди совершают этого. Но чувствуют они себя не так, что им вот прямо вот этот, понимаешь, это вот надо описать, чтобы люди поверили. А вот в этого командира Чейна не верится. Он картонный персонаж, написанный, причем еще, ну, поэтому я в него не поверил.
Это комикс.
Да, это, ну, это шарш, это картонный персонаж. Следовательно, я поэтому, когда вот попаданец пошел, дальше пошла действительно, диктатор абсолютно прав, Гарри Поттера, вот эта вся история. И вот она, кстати, прописана неплохо. Вот да, интриги на уровне детского сада, но они все там детсадовцы, и для детсада он так себя и ведет, естественно. Мне, в принципе, это самое. Вот, а это моя вина, действительно, дальше я не посмотрел. Так вот, заканчивая с «Коброй», могу сказать, что кому может понравиться? Может понравиться людям, которым интересно, ну, такой, знаете, немножко нечестный disadvantage, когда у человека на пустом месте возникает какое-то преимущество, и он это преимущество эксплуатирует. Вот только что Дан говорил про какие-то вот моменты, что человек там какой-то портал, и потом на этом основе строит какую-то свою империю, да? То есть, ну вот то, о чем люди, наверное, где-то мечтают, вот подобного образом действовать. Вот таким людям понравится. Более того, сам по себе мир вот этой кобры, ну, довольно неплохо прописан. К сожалению, язык не позволяет нам погрузиться туда, но очень методично написано, очень тщательно, очень много картинок, и в принципе вот людям, которым нравятся такие вещи, что вот где вот есть у человека заранее disadvantage, где он мстит за свою семью, где он там растет там за счет вот этого жемчужного яйца дракона, который случайно нашел, это понравится. То есть, ну, чисто, честно говоря, немножко на китайскую культиваторку похоже. Вот.
Спасибо большое. А скажи, а вторую серию ты не пробовал?
Я открыл, короче, «Эколог в СССР» меня сразу начало убило, что-то я закрыл. Я даже мне в голову так стрельнуло, что упал. Смотри, я хотел коротко добавить еще одну такую вещь. Сегодня в в чате была такая интересная книга. Сейчас, погоди, я вот посмотрю. Там она в этом... О, «Бояр аниме Газлайтер». Да? У нас советовали. Вот, я зашел его почитать. И, в общем-то, я потом сел даже и написал, что именно меня задевает и почему я... Вот мы с тобой разговаривали на эту тему неоднократно. И, наконец, я понял. Наконец, я смог сформулировать, что же меня так бесит в подобного рода книгах. Я сейчас объясню. Смотри, вот ребята, которые пишут такие книги, они как будто не выросли из 90-х. То есть у них весь мир вокруг все гопники или ложки. Ты понимаешь? И вот, а девки все, они либо, ну, как говорится, суки, либо шлюхи. А какая, говорит, разница? Ну, говорит, очень простая. Шлюхи спят со всеми. А суки? А суки спят со всеми, кроме тебя. То есть вот такой двухмерный мир. И вот надо, знаешь, вот чтобы себя вести в этом ситуации хорошо, надо вот, видишь, там что-то на тебя накатили. Это вот я когда в тюрьме сидел, подобного рода отношения, они вот в тюрьме работают. То есть вот если к тебе там что-то так вот накатили, ты обязан жесткую ответку сделать, да? Иначе у тебя упадет статус. В нормальном обществе это так не работает. И второй момент, который я сюда хотел добавить, вот мы тоже, я подумал и наконец сформулировал. Вот смотри, вот я когда Baldur's Gate 3 скачал, и мне брат такой говорит, вот типа Baldur's Gate проходить проще немножко, ну, персонажем добрым, со светом таким в душе, да, а злым немножко сложнее. И тут до меня доперло вот то, что на этологии говорили неоднократно. И теория игр, вот кто интересуется, почитайте теорию игр, вот эта дилемма заключенного и так далее, все говорит очень четко. Смотрите, быть добрым, так называемым, да, социально интегрированным, это хорошая стратегия. Быть злым – это тактика, хорошая тактика. Потому что никто на свете, человек – существо социальное. Даже самый крутой император, он зависит от других людей, которые вокруг находятся. Недаром герцог Атрейдес в Дюне говорил своему сыну, что ты должен заслужить лояльность у своих людей. Он говорит, я герцог, сын герцога, почему я должен этих лошпарей заслуживать лояльность? Он говорит, не-не-не, так не работает. И вот в этом фишка. То есть быть добрым я не потому, что мне мораль навязана, не потому что, а потому что я умный чувак, и я понимаю, в какой-то момент этот человек мне поможет, эти люди мне помогут, я делаю себе репутацию, так я становлюсь сильнее. А диктатор, когда говорит, мораль – это сила. Да, и сила в том, чтобы вот эти люди все вокруг тебя поддержали. А если ты говно и относишься ко всем, либо лошпарь, либо гопник, я вас всех задушу, так ты долго не продержишься. Ни на каком уровне ты долго не продержишься. И это людям надо объяснять. Доброта – это стратегия. Зло вот это, вот я прямо сейчас тебя придушу, у тебя заберу деньги, твою бабу и так далее, это тактика, она работает на очень короткой дистанции. Если никто об этом не узнает, ну окей, ладно, сработает. А вот в долгой дистанции ты, вот если сам по себе всегда так поступаешь, ты проиграешь. Вот это то, чего не хватает в этих книгах, понимаешь? То есть они настолько зациклены на 90-х и на тактике, то есть я здесь вас придушу, я здесь самый крутой, ребята, в долгую это не играет. И, слушай, вот я сейчас вот новую-то серию начал. Благодаря, кстати, диктатору я начал писать новую книгу. Там боярка будет с
Россией. Начало обалденное просто. Вы не представляете, насколько обалденное там начало.
Ну, и первая глава сегодня написана. Буду, наверное, сейчас искать обложку да выкладывать, пописать помаленечку. Но суть в чем? Суть в том, что я как раз постараюсь вот это показать, что вот эта доброта – это не слабость. Сколько раз меня в книжках моих читателей говорили, ну, что он такой лошпарь, что он такой вялый, ему надо было сразу там встать всех резко. Вот как раз вот подобного рода действия, они хорошо будут показаны на контрасте. Потому что кто так себя ведет? Да вот эти мажоры, сынки папенькины. Я такой дофига крутой. И в долгой дистанции эти ребята всегда проигрывают. Ой, извините, у меня все.
Я вот в чем абсолютно согласен с Виталием. Не в последних словах, а в том, что в боярках, что в книгах не прописаны хорошие, сильные женские персонажи. Даже если автор женщина, ну, блин, бабы такие дуры. Вот я просто по своей сижу, умница, высшее образование, там, врач, и смотрю на ее цельный там характер, как она себя ведет, и думаю, да, блин, ну вот хотя бы хоть одну такую, хоть близко бы написали в книгах. Ну, нету такого. В натуре или стервы, или тупые.
Ну вот, кстати, да, сильный женский персонаж, это не значит проявление токсичной маскулинности.
Виталий, а ты замужем? Нет? Женатый в смысле?
Ну, может сказать, замужем, судя по тому, как жена себя ведет.
Слушай, а может, ты когда-нибудь его, наверное, в войск позовешь, а может, она нам что-нибудь расскажет, как жить с
гением? Ой, не знаю, ой, не знаю.
Смотри, вот недавно я вот
слушал... Патриархат, может, войск с женами организуем, а? Все жен, значит, пригласим, и пускай они выскажут свое мнение.
И не будут записывать.
Значит, вот недавно тут говорили...
Уже не под пиво, тут под водочку войск. Надо войск такой проводить.
Да, и он сказал...
Мы можем отдельно войск сделать, нет проблем.
Да, самое главное качество, которое женщины ценят в мужчине, причем неважно любого возраста, и девочки, и женщины, и... не какая-нибудь сила там, красота или даже интеллект, казалось бы, да, а твердое знание, чего мужчина хочет. Понимаешь, вот у него есть своя цель, он к ней идет. Чем больше мужчина, например, отвлекается, ну, к женщине, там вот она, женщина во имя женщины, тем меньше на самом деле его уважает. А сила, она, конечно, ну, это вот мы будем писать вместе с диктатором. Спасибо большое, диктатор, что помогаешь мне в написании.
Да с радостью вообще, слушай, у меня столько идей крутится.
Вот, вот, я, а тебе это, а что мы твои идеи в воздух будем применять, будем стрелять по читателям?
Виталий, а первая глава уже выложена, или пока к ней есть доступ только у диктатора?
Я пока ему только отправил, но я сейчас вот посижу, наверное, обложку сделаю и выложу, чтобы вы могли читать.
Слушай, ну если тебе нужна помощь, я думаю, ты можешь обратиться. Я обложка в серии «Дозор» тебе гарантирована. Я первым думаю, по крайней мере.
А кто может сделать? Я что-то прямо это самое...
Обложки не сделает. Прекрасные обложки делают, вообще изумительные.
Кто-кто?
Прекрасные обложки делают.
Нильс.
Ну хорошо, Нильсу я напишу. А то мы с ним недавно разговаривали на тему. Я уже сказал, Нильс, кстати, вот ты знаешь, я тебе уже говорил, что ты великий человек, да?
То есть согласен.
Я говорил до того, как я узнал, что ты делаешь хорошо обложки. Поэтому здесь никакого такого... Я что ж тебе подлизываюсь? Я вообще честный, откровенный человек. Я вот тебе, Нильс, прямо в лицо скажу, да? Вот грубо, прямо, по-солдатски. Ты можешь обижаться, да? Нильс, ты гений. Вот все, обижайся сейчас, ходи там. Вот, я такой. Все, слушаю, да?
Все понятно. Виталий, спасибо большое тебя. Как всегда, интересно слушать. Я знаю, что я хочу при всех сказать... Вот мы с Виталием тоже обсуждали по поводу записи какого-то нашего такого обзора. Я знаю, что хочу тебе предложить сделать вот такой же войс, да, но чтобы микрофоны были открыты только у тебя и у меня, все остальные были только слушателями, и мы с тобой, вот как ты делаешь на своем стриме, и мы с тобой будем все вот это вот обсуждать. Диктатор, но это мы с тобой потом обсудим.
Будет не такая интересная система, потому что много кто что-то захочет прокомментировать, а где вы будете читать наши комментарии?
В чате.
Но... Так драку ж так не организовать.
Виталий, поднять он дает. Тогда диктатор. Я тебя заранее предупреждаю, что я буду использовать систему автоматической конвертации текста в речь. И моя речь...
Андрей, так нечестно.
Честно, честно все микрофоны отключать.
Кстати, а войсах, давайте все-таки попробуем войс заметить в бойцовском клубе.
Да не вопрос.
Так скажем. Ты у нас, товарищ, нейтральный, живешь далеко у меня. Можешь, как бы сказать, модератором побыть, а все остальные там сцепятся по
изменам. Я тебе, да, но я тебе скажу, как бы все начнет, как бы первые 5 минут будет все цивильно, а потом все сорвется на личности. Да ты такой, да ты сякой, да вот вы это, а вы это, а вы там унитазы воруете. Ну, короче, все вот это, ну, не выйдет из этого ничего как бы толкового, потому что я все это просто остановлю через 7 минут. Да, то есть мы можем спокойно сделать войс здесь, в дозоре, без записи, и просто обсуждая все, что тебе угодно, не касаясь политики. Потому что в БК подсознательно уже люди привыкли, что они моделируются и пишут там и выкладывают туда все, что угодно. Ну и там просто получится очередной какой-то срач такой. А срачи я не люблю, я их пресекаю. И будет только отрицательное, отложится отрицательное все после этого. Я предлагаю, если вы хотите, в любой день, может завтра, завтра воскресенье, у вас, гады такие, выходной, давайте завтра в 6-7-8 вечера сделаем очередной, внеочередной стрим, поговорим о жизни, о людях, о хорошем виске, пиве и так далее. Что, как вы на это смотрите?
Ну, нормально.
Ну, мне отлично. Мне
кажется, смотри, чтобы срачи, как говорится, нет. С одной стороны, понятно, что в споре... Вот я как юрист могу сказать однозначно, что спорить бесполезно. Я когда спорю, мне это нравится, все такое прочее, но я совершенно отдаю себе отчет, что спорить с людьми бесполезно. Люди только сами себе могут что-то убедить и сами себе что-то могут сказать. Поэтому верно. Я скорее... Да, здесь за что? Вот когда человек говорит, тут, ну, не надо говорить, ты такой, я такой, а вот, ну, вот мое мнение такое, да, вот это из разряда, здесь я согласен. Я тут начинаю поневоле, вот у меня есть такая штука, я начинаю входить в режим, как будто я в суде к присяжным заседателям обращаюсь, да, это у меня есть такая штука, я начинаю людей клеймить. Но если меня вовремя уздой подтягивать и по жопе бить нагайкой, то я вообще смирный человек, чего?
Знаете, тот, кто сказал, что в споре рождается истина, он прав только в одном случае, когда люди умеют спорить. То есть это правило может быть правильно на уроке философии, да, когда все понимают, для чего они это делают и соблюдают какие-то границы. А когда границ нету, то никаких правил нету и спора просто не получится, потому что начнется просто гвалт и крики, и обвинения, и все равно останутся при своем мнении, потому что изменять они его заранее вообще даже не допускают такой возможности. Поэтому мы не будем делать войс БК, мы сделаем войс в Дозоре. Завтра, допустим, в 7 вечера у темных окон какая-то девушка разговаривает на бэкграунде. Да, ну неважно, мы потом послушаем. Да, окей, ребят, тут, может быть, кто-то еще хочет что-то рассказать, а то мы так заняли весь эфир. Окна, я тебе выключу микрофон, а ты потом, если захочешь, включишь.
Извиняюсь, ребят. Никит, можно я за Вострикова скажу?
Да, конечно.
Слушай, я читал «Экологов СССР», первый том. Знаешь, в лучших традициях тебя. Второй шанс на каждую вторую, на каждую первую главу, примерно начиная с третьей. Это было просто нереально. Слушай, если бы в тегах стоял Стёп, я бы еще понял. Если бы в тегах стоял Стёп. Ну, реально, это... Парень, который дает советы Сталину про командирскую башенку.
Офигеть.
И прямо вот так. Второе, это православие, народности и так далее. Но это экология. Вот то, что нам сейчас навязывают, нет, всем дружно. То, что нам сейчас навязывают, православие, народности и так далее. Только там это экология. Давайте коммунистов переименуем в экологов, и это будет просто взлет. Есть хорошие моменты. Просто вот есть хорошие моменты. Есть моменты про экологию. То есть, когда человек реально рассуждает про экологию, упоминает людей, которые связаны с экологией, вспоминает проблемы экологии, которые есть, будут и сейчас. Но строить на этом идеологическую платформу не выйдет. Не верится в это. Ребят, не верится. В Союзе, скажем так, экология, об экологии заботились больше, чем сейчас. То есть это возвратная тара, стеклотара, это возвратные материалы, это металлолом, который был сейчас, есть сейчас, был тогда, это было. Но на этом не построить скрепу. А там про экологию именно говорится, что это скрепа. Такая с большой буквы. Такая, ребят, как в старом Ворде. Помните эту скрепку? Такая вот скрепища. Ребят, не верю.
Ты вот сейчас так описал, и я вот представил себе вот прямо перед глазами, как за Гретой Тунберг пришли двое мужиков в этих в коричневых плащах и шляпах и задерживают, защищая свою...
И Грета отбилась. От двух мужиков в плащах с ногами. Отбилась. Потому что она за экологию. Экология просто с большой буквы. То есть ребенок написал детское сочинение на тему экологии. На свободную тему, на тему экологии. И это сочинение внезапно попадает на стол к Брежневу. И Брежнев такой в 75-м году говорит, мы нашли скрепу, и мы будем на ней строить все. И все построилось. И к последней главе изменение, то, что он вложил в 75-м году, догнало современное. И в конце Олимпиады 80, я думаю, что все помнят ее. Итак, к концу Олимпиады 80 изменения, что он внес в 75-м году, догнали всех и подкатили всем возраст. Кому на 20 лет, кому на 40. Ребят, ну не верю. Просто не верю.
Как я рад, что я не стал читать эту мутатень.
Вот аналогично.
Ребят, не читать. Вот когда он говорит, не читать. Вот это оно и есть. Единственное, действительно, я поддержу то, что человек умеет пользоваться нейросетями. В каждой главе, как минимум, есть картинка. А то и две. Но читать это не надо. Кубру я не читал, ребят, честно. Но это я второй том даже не буду открывать.
Понятно. Ребят, я хочу немножко такую вставочку маленькую. Если вы помните Сайку, которая как-то пыталась нам помогать, у нее сегодня день рождения. Ей сегодня 18, мы передаем ей большой привет.
Товарищи Сайки, привет. Девушка.
Да.
Привет. Она, несомненно, нас будет слушать, так что...
Да. Я надеюсь, что она продолжит нам помогать в нашем легком деле. Вот. И будет с нами вместе в следующий раз.
Надо сказать, что это замечательно, что человеку исполнилось 18 лет. Я всегда был 18-летних девушек, поэтому, да, поздравляю с днем рождения и вхождением в возраст больших возможностей. Вот. Это радует.
Виталий, с вами никто не сравнится.
Понятно. Хорошо, ребят, кто еще хочет рассказать что-нибудь интересное?
Не могу тоже эколога дополнить.
Да, давай.
Прочитал. Впечатления тоже двоякие. Но смысл в чем? Что человек хотел сделать, как я понимаю, развлекательную литературу в стиле попаданчества. Ну, это мое мнение. Но взял, затронул тему, которая совершенно для этих целей не подходит. Она слишком серьезна. Ну, это я про экологию. То есть пытался скрестить ужа и ежа. И получилось, с одной стороны, что-то такое вот попаданческое, что-то интересное, там какие-то там моменты. И что-то очень серьезное пытается. То есть читаешь, то один момент серьезно идет, вроде как на него начинаешь настраиваться, а тут уже идет развлекательная литература. То есть, ну, вообще нестыковки такие, что... даже не знаю, просто слов нету. Прочитать, скажем так, можно, но один раз и то со скрипом. А вообще тоже я бы не рекомендовал, если бы не сказали, что вот прочти, подготовься, посмотри, что там как к нему. А тут одна книга, думаю, это что там, за два часа пролистаю, посмотрю, что там. Ну, впечатления двоякие. Если бы он чисто, скажем так, о попаданчестве писал, вопросов нет. Было бы интересно, может быть, если бы он не затронул тему экологии. Либо если бы он писал это как серьезную литературу, а не как развлекательную, то, наверное, тоже бы, может быть, пошло, и пошло бы очень хорошо, потому что тема, конечно, поднята была великолепно. Но вот подача подкачала, очень сильно подкачала. Перемешал все, получился винегрет, который жевать просто невозможно или очень сложно жевать. Все это.
Спасибо большое, спасибо.
Так, давайте я вам про три книжки тоже расскажу быстро.
Давай, 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 да, давай.
Значит, первое это Очинков «Воздушные фрегаты». Ну, я не помню, вроде в последнее время не обсуждали, хотя сейчас пишется. Вот, то есть там начинается мальчик в каком-то приюте, вот, они там вдвоем с другом где-то там у моря играют, и, в общем, какие-то там мужики пришли, его сбросили, зачем-то захотели его утопить, и тут как бы вот в него вселяется сознание, ну и начинается все это закручиваться, вот, смысл в чем? Основная фишка, что когда-то там раньше, ну, из-за чего вся история сместилась, упал какой-то метеорит с какими-то там магическими, скажем так, камнями, вот, а упал он в основном все это на Россию, поэтому как бы Россия лидирует в плане, а эти камни, они, соответственно, удар пробуждают, вот, и, в общем, все тут начинает раскручиваться, дальше там он... Оказывается, непростой он там мальчик, а, в общем, золотой. Уже там это, к пятой серии, к пятой книжке становится там владельцем пароходов, заводов и так далее. Ну, в принципе, так, твердая четверка, вот, то есть почитать можно вполне неплохо.
Как вот, еще раз серия называется?
«Воздушные фрегаты», Очинков Иван.
Спасибо.
Вот. Да, там тоже что-то типа, ну, боярки, в общем, Российская империя там.
Обсуждали мы эту серию уже.
Чудо, ну, я говорю, в последнее время я вот что-то не припомню, чтобы ее обсуждали. Когда-то, может быть, да.
Сейчас это месяц назад было.
Ну, в общем, это пятая книжка пишется, и то есть пока еще она не закончена. Хотя он уже там больших высот достиг. Вот, значит, вторая «Идеальный мир для лекаря». Вот, ну, честно говоря, это, кстати, ее пишет один из авторов «Кодекса охотника» и, ну, прям вообще почти один в один. Только, значит, там охотник, а тут суперлекарь, архимаг какой-то. На него якобы брат там пошел там войной, что-то типа у него там переклинило. И это, чтобы не драться так, как отцу обещал, значит, брата во всем поддерживать, он перешел в другой мир. Попал там в кого-то в тело умирающего. Ну, в общем, оно, в принципе, наверное, неплохо, но одновременно с «Охотником», мне кажется, лучше вообще не читать. Потому что, ну, как-то не заходит оно,
если одновременно
читаешь. Да. Вот, а так отдельно, наверное, через какое-то время пойдет. И вот сейчас читаю «Звездная кровь», Прокофьев роман. Ну, прям, в принципе, неплохо очень даже. Вот, то есть там как бы ковчег какой-то с Земли летел колонизировать что-то, и, в общем, что-то там как-то случилось непонятное. И, в общем, одного там, ну, от лица героя, того идет повествование, он в капсуле как-то выбрасывается. Капсула там такая практически, ну, неподбиваемая, все дела, но ее в воздухе чуть половину почти отрезает, падает, в общем, ну, выживает. Вот, в каких-то там, ну, джунглях, не джунглях. Ну, в мире, в общем, необычном, потому что там не солнце, а какой-то там чуть ли не квазар светится, так, синим-синим цветом, а основной свет идет от какого-то супердерева.
Сфера Дайсона. Не квазар, да. Сфера Дайсона.
Ну, это потом дальше он уже выясняет. Вот, и, в принципе, прикольная вещь тем, что сначала как бы она начинается как просто, там, ну, приключение, фантастика, а потом там появляется уже, типа, что вот в этой сфере Дайсона какой-то супер, там, цивилизации сделано, в общем, подобие системы. Вот, и вот эта звездная кровь, это, ну, непонятно, то ли, ну, даже это не нано-робот, а просто какая-то, типа, энергия, альфа-энергия или что-то такое, в общем. И там, ну, в общем, непонятно, как космический корабль земной смог попасть в эту сферу, и он уже там выбрасывает на протяжении 20 лет вот этих колонистов, при этом он на запросы не отвечает, колонисты тоже поначалу, вот как и герой, тоже себя не помнят, кто они, чего они, ну, в общем, там несколько как бы ихних поселений есть, они тоже такие уже, ну, продвинутые товарищи, но та гораздо более продвинутая цивилизация. Вот. И, ну, основная фишка тут в том, что он какого-то зверюгу встречает. Сначала он от него на берегу, вернее, на дерево уползает, спасается. Потом тот к нему на остров прибывает. И, в общем, этот как-то отстрелялся, но того не добил. И он понимает, что надо его, значит, замочить, иначе тот придет и его все-таки съест. И вот он за ним днем, значит, идет по следам, пойдет и находит какую-то пещеру. Вот, находит пещеру, а до этого он, значит, нашел на небольшой глубине какое-то светящееся семечко, скажем так. Вот, и вот он, значит, в пещеру в эту попадает, убивает эту собаку с трудом, с большим, причем вот этим семечком как-то. Свет, она этого света боится. И там в пещере куча костей, как будто... ну, и пещера сама вот эта пробита как-то в скале, непонятно. Вот, и, ну, и, в общем, там какой-то труп покоится. Цепью затянутый. Вот, и охраняет, в общем, это все дело тоже какое-то там, ну, не робот, но голограмма, не голограмма, но которая сама вроде как голограмма, а так всех там замочила.
Володя,
за семечко,
Володя, за семечко... слушай, ты нам сейчас чего? Весь сюжет перескажешь, ты в двух словах скажи, ну, нет, что вселяется строитель этого мира, да, вселяется в дух.
Ну, вот это все. Начало самое, там бояться нет. Нечего, что там что-то перескажешь.
Вот, надо, он, в общем,
да.
Ты скажи, хорошая вещь или нет?
И он, да, капли какая-то, капля, оставили каплю вот этой звездной крови, она в него попадает, и, в общем, у него, да, второе сознание появляется, какого-то там могущественного чувака. Какого он пока не понимает, но кстати, который, в общем...
Это вообще всего игрового, как бы.
Ну, да, но кто он, непонятно пока. Даже вот я сейчас третью книжку читаю. Ну, уже выясняется граница. Ну, короче, в общем, мне понравилась очень эта серия. Так, она не совсем обычная система, а очень так немного оригинально в чем-то. Вот, поэтому тоже, кстати, сейчас вот я третью книжку читаю. Сейчас в данный момент вроде четвертая пишется. Всем тоже рекомендую. Ну, не дали тут поподробнее рассказать. Ну, это самая затравка, это самое начало, да, поэтому тут ничего такого нет. Ну, все, да.
Да, хорошо, спасибо большое, Владимир.
Вот этим всем, там тоже что-то странное такое. Стелла, Архонт, вот это все, Прометей. Черная луна.
Что ну, еще раз? Я... К чему-то это?
Ну, про Кофьева же серия Стеллар есть. Или в озвучке Стеллар.
Стеллар. Стеллар, Стеллар.
Ну, по логике должен быть Стеллар. Там в озвучке почему-то Стеллар. Тоже что-то вроде...
А Стеллар, кстати, мне не зашел.
Поэтому не знаю, да.
Мне тоже
не зашел. Мне не зашел Стеллара. какая-то непонятная муть, бред и так далее. И мне не зашло абсолютно.
Вот.
А тут, в принципе, очень неплохо. Тут и сам вот этот чувак непонятный какой-то там, у него скрыта одна специальность, в общем, продвинутый чел, и боится, что как бы тот его не поработил, и тот чего-то хочет достичь, непонятно. Так что, в общем, такая очень неплохая книжка.
Понятно. Хорошо, спасибо большое, спасибо за описание. Спасибо. Кто еще хочет по книжной теме немножко рассказать? Никто. Ребят, давайте сделаем...
Можно я еще по Острику дополню?
Да, конечно.
Про эколога. Mm-hmm. У него работает портал. 75-й год. Оттуда он прет. Оттуда он прет товары, которые ему нужны, и оттуда отправляет товары, которые ему нужны. Mm-hmm. То есть вот этот... Взаимный обмен вообще как бы, ну, ребят, ну не пляшет оно.
Так он вот не просто холод, а барыга.
Он просто барыга, да.
Подожди, почему не пляшет? Да, в чем проблема?
Проблема в том, что если ты начинаешь обмениваться, то кем бы ты ни был, кем бы ты себя ни позиционировал, ты просто барыга. Просто спекулянт. Если ты оттуда прешь коньяк, обязательно с акцизными марками и так далее, с датой производства, коньяк КВ, а туда отправляешь с текущие нормативные акты, подписанные 2020 годом, то ты барыга.
Честно говоря, вот это показывает, знаете что, это показывает... мелочность мышления, да? То есть
да,
у него
да,
портал да, есть, да, он да. Такое может, господи, портал, это же пипец, это же мозгосносящая штука, это все, что это, а он коньяк прет. Ну вот я когда таких ребят слушаю, у меня просто это вот анекдот-то есть про...
Ну вот давай ты скажи, пять вещей, которые ты первые перекинешь из прошлого в будущее?
Из прошлого в будущее? Мы же, у нас же работает наоборот, в том числе...
Из ну, из будущего в прошлое можно перекинуть вообще все, что угодно, включая телефон, ноутбук и так далее. А из прошлого в будущее что ты перекинешь?
Самая главная штука туда-сюда, это, конечно, информация, да? То есть, если мы планируем что-то сделать в плане менять как-то ткань Вселенной, а смысла просто в присутствии портала, чтобы себе просто коньяк завести, я не вижу. То есть, либо мы говорим, окей, мы не будем трогать, либо второй вариант, если мы верим в то, что будущее, оно разветвляется, да, ну, то есть, вот, в зависимости от поступка, весь этот раздавленная бабочка у Рэя Брэдбери, все эти вот дела, в этом случае мы можем что-то изменить. И
наша бифуркация.
Да, не факт, что они будут в лучшую сторону, там каждому свое, каждому смотря, где портал открывается. Одно дело, он открывается у меня в деревне, например, ну, в одном и том же месте. Другое дело, я могу как-то вот что-то с этим делать. Но вообще сам по себе вот наличие этого портала, это по сути как штука, которая, ну вот надо из разряда вау, это же просто, блядь, надо к физикам идти. Я считаю так, физикам-теоретикам. Да, это, блин, вставит опять человечество на грань выживания, но, ребят, это открытие? Это вот что, сидеть вокруг туда-сюда коньяк гонять? Не знаю, мне кажется, маловато. Конечно, можно прожить всю жизнь мелким спекулянтом, да? Можно. Я вот вообще, вот я, у меня, например, есть дар, вот где-то я читал тоже вот это, вот, когда я их читаю, ребят, у которых дар появился, вот, например, вспоминаем Кодекс Охотника, у него этот шнырек есть, да? Это существо, которое везде может проникнуть, все может взять, любые документы, любая информация. Он кошельки тырит, блядь. Красавчик.
Карманник. Ну, лифчики и прочие тоже дела.
Да, карманник. В общем, это говорит об ограниченности сознания, все.
Да, ну, ты понимаешь, в чем дело? У того же охотника, да, Кодекс Охотника, давай не будем забывать, что цель этой серии – это развлекательная литература. То есть, если бы, скажем, писатель, автор задумал бы с помощью этого шныря действительно заняться вот это вот там информативной войной какой-то, да, тырить всякие там секреты корпорации и так далее, это было бы уже, это, может быть, было бы интересно, но это уже совсем другая история.
Ну, стоп, нет, стоп, ребят, он не везде может попасть. И там есть тоже защита, и чем круче там, чем дальше, тем больше защиты, тем дальше он не может проникнуть. Ну, чего вы?
Смотрите, если нет, ну, он понятно. В состоянии... Вот я всегда, ребят, которые телекинезом занимаются, тоже вот такой вот момент. Вот понятно, что есть искусственно введенный лимит, так называемая граница Мантона, это когда мы червя читаем, что, допустим, телекинетик не может, ну, не может проникнуть внутрь человеческого тела. Но у большинства телекинетиков или гидрокинетиков в обычной литературе таких ограничений нету. Нафига мне надо струей, водой в него? Если кровь – это тоже вода, и я, в принципе, могу просто...
Слушай, никогда не понимал это. Вот ты прям мысли мои читаешь.
Превратить в кистель. А я тебе скажу, почему. И вот моя серия «Боярки», она как раз сейчас про это будет. Смотри, очень важный момент. Вы в курсе, что в Апалачах, там, Чили, господи, современные, то есть ацеки, вот эти майя и так далее, не было колеса. Реально не было колеса. Они все таскали на себе, на спинах и на вот этих ламах еще ком-то. Просто не было колеса. То есть вот люди в какой-то, они, у них вот качественный скачок происходит не всегда. Опять-таки вот мы когда смотрим на, ну, простейшая вещь, стремя. Насколько стремя изменило ход вооруженной борьбы. Ты понимаешь, то есть да. Удар всадника с лошадью, когда вот он без, вот эти тяжелые катафракты римские были, которые без стремян, они поднимались наверх, немножко приподнимались и сверху били копьем, держа его вот так обратным хватом, образно говоря. И там, по-моему, сила удара была от 15 до 30 килограммов. И когда вот появились стремена, и можно было вот в этом седле упереться и вот копье под мышку вжать, сила такого удара 1,5 тонны, ты понимаешь? А сраные стремена – это простейшая конструкция. Ну, неужели эти чертовы катафракты, которые на секундочку не год воевали, не два воевали, то есть сама по себе катафракты как организация, они существовали порядка сотни лет, и они не могли придумать стремена? То есть вот здесь вот такой скачок.
Виталь, ты же знаешь историю-то. Сидит чувак, пилит тупой пилой сук, да? Да, ну, да. Там не сук, бревно. К нему там подходит один. Ну ты что, тупой пилой-то пилишь-то? Ну наточи ее тут. Не, некогда мне точить, мне пилить надо. Так и а тут самое... они не заморачиваются, да, этим. Зашорены.
Самое главное, когда он пилит еще там, ему говорят, ты сейчас свалишься. Он говорит, иди твоей дорогой, а потом упадет. Ну, говорит, колдун, да, что ли?
Это самое, стоп, стоп. Вы про барых сказали. Я что-то вспомнил серию вот эту «За последним порогом» Строева. Не помню, обсуждали мы или нет.
По-моему, прикольная серия. У меня почему-то хорошее впечатление вскакивает.
И вот там вот эта изюминка такая есть, да, что, мол, для аристократов торговать это, ну, как-то, ну, презренно, это вообще считается мелочно.
Это
вот,
всегда
это было. Первая такая фишка, да, вот чисто торговли такой, перепродажи. А второе, то, что там возвышение идет именно от честности как-то. Но чем ты больше там врешь или что-то такое, тем, соответственно, нифига ты не возвысишься. Тоже такая прикольная штука.
А, это там, по-моему, вот это вот, что слово мага, оно, если ты его нарушаешь, ты лишаешься сил.
Ну да, да, да.
Это в этой серии?
Ну, что-то похоже есть, да.
Слушай, обалденная серия. Я смотрю, тут еще книг понаписалось. Блин, десятая книга пишется. Вау, обалдеть.
А можно повторить название и автора?
Строев. Я в чате кидаю.
«За последним порогом» Андрей Строев.
Советую, очень советую. Конечно же, как любая боярка, там есть некоторые такие... Главное пережить начало, как я всегда говорю, да. Главное этот кактус сначала переживать, и дальше пойдет намного лучше. Как я часто говорю, да, это не первая серия, что мы обсуждаем в «Войсе», авторы, кроме того, что они делятся на мужчин и женщин, они еще делятся на мой взгляд, на две неравные группы. Да? В первой группе авторы они имеют возможность, их мозг придумывает обалденные миры, да, авторские миры, вселенные целые, там, с какими-то законами, вот просто задумка, просто у тебя мозг взрывается. Но исполнить это у них не получается. А вот вторые авторы, вторая группа, вернее, авторов, да, которых больше, они не то, что они способны, но у них плохо получается придумать какие-то новые миры со своими законами, со своими вот этими все, но у них прекрасно получается взять уже готовый мир и вписаться в него. И тогда получается тоже обалденная вещь. И вот...
Третье, у кого все получается.
Ну, мы о Виталике громко говорить не будем сейчас, да?
Я вот хочу на что-то добавить. Ну вот цикл-то очень, так скажем, неоднозначный. То есть первые две книги вообще отличные. Третья просела напрочь. Четвертая лучше третьей, но хуже первых двух. Пятая лучше в серии книга, наверное. Потом шестая чуть похуже. Вот то есть вот такие перепады качества да, между да. томами.
О чем ты? О какой серии?
За, ну, последним за последним порогом. Ну смотри, понятно, что книги вот отличаются там, друг от друга. Ну смотри, давай вспомним о том, что, как здесь уже, по-моему, кто-то говорил, да, что Лев Толстой при описании своего знаменитого дуба получал за каждое слово там, или за каждый лист какую-то копеечку. Поэтому две трети «Войны миров» – это описание дуба. Поэтому иногда автор растекается мыслью по дереву. И ну что поделать. Главное, что сама история интересна.
Да нет, я не претензии к автору. Я тем, кто буду читать, что если вы, допустим, прочтете, да, там несколько книг, а потом, ну просто чувствуется, что упала серия. Дочитайте эту книгу и начните следующую, потому что она снова поднимется. Качество и интерес.
Слушайте, ну вот у нас начальник транспортного цеха невероятный человек. То есть да. Вот я когда прочитаю серию из 10 книг, я потом могу сказать просто хорошо или плохо будет. А так что первые два тома такие-то, такой-то хуже этого. Слушай, ну у тебя память, Дэн, невероятная, ты крут.
Да-да, я тоже в шоке.
Да, у нас, я хочу сказать, что вот у нас... звезды, так сказать, нашего сообщества, это вот Нилс, Дан, вот Андрей, за что я постоянно говорю ему большое спасибо, что он технически поддерживает нас, если бы не он, все давно бы уже посыпалось. В очередной раз я хочу сказать спасибо, опять же, всем, кто нам помогает и в техническом плане, и советами, и так далее. Я буду рад, если вы сможете как-то разнести по просторам интернета ссылку на наш чатик в любом месте, где бы то ни было. Вам мелочь, как бы, нам приятно. Это была такая минутка саморекламы.
Ну, вот, кстати, один из недостатков, то, что Telegram, это все-таки Telegram, да? Я почему говорю, давай, по крайней мере, даже вот то, что сейчас происходит, даже, допустим, записывать и хотя бы в Ютубе выкладывать, чтобы люди или одновременно...
Ну, давай выложим Ютуб, давай вот эту запись выложим в Ютубе. Почему нет? Ну, на мой взгляд, Виталик, на мой взгляд, сегодняшний стрим один из самых офигительных, которые у нас были до сегодня. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Давай выложим его. А что выходить-то? Вот Виталий сейчас новую серию начинает. Вот он может как раз там и ссылку разместить, что в соавторстве, там туда-сюда. Ну, да. Уже будет плюс.
Я там обязательно размещу, да.
Ну, давайте. Вот сейчас мы закончим запись. Этот файлик упадет ко мне. Я его переведу в MP3, потому что он падает в каком-то странном файле абсолютно. В каком-то странном формате. Я его перекодирую в MP3. И пойдем дальше.
Вот-вот, потому что популяризировать надо. И вот, в частности, вот то дело... Вот если бы в свое время, диктатор, ты мне не написал, что есть такой, ну, прикольный чат, я бы и не знал. А ведь я тоже активный читатель. Я много всякой хрени читаю. И мне, ну, вот... как? сердце обливается медом, когда я нахожусь в этом чате, да, когда я вижу таких чудесных людей, которые так много читают. То всегда раньше была такая немножко проблема. Это вот у меня с сексом тоже такая история. Я всегда с девушками, когда... У меня всегда было ощущение, что я больше всего хочу секса. И когда я наконец встретил девушек, которые больше меня хотят секса, я такой, вау, я в рай попал. И здесь тоже такая же история. Здесь много людей, которые читают больше, чем я. Это офигеть.
Согласен, полностью согласен.
Меня, когда я вижу женщину, которая хочет больше меня, я вау, и сразу делаю ноги.
Я так и подумал, что ты это скажешь.
Это видишь? Я, ребята, вам объясню, в чем фишка. Смотрите, мы же люди. Человек, это звучит гордо. Человек не сдается. Вот, и когда, вот, например, вот надо выкопать огромную яму. Что делает примитивный человек? Лопату берет там руками. А что делает грамотный человек? Экскаватор. Понимаете? Есть столько инструментов, есть столько возможностей. Я могу пригласить других людей, нанять, сделать эти электрические вот эти штуки с вибрацией до 5000 в минуту. Вы что думаете, кто-то меня может в этом плане? Да не, нифига, я вон человека привязал, вставил, все включил, пошел чай пить. И человек довольный. 3,5 часа, 5 часов, все прекрасно. Так что не надо мне, я все могу.
В таком случае Том Сойер вообще гений.
Ну, конечно, как иначе. Том Сойер всегда был гением.
Понятно. Ладно, ребят, на самом деле время уже у меня, по крайней мере, 9:30 вечера. И на полчаса дальше, чем обычно мы сегодня поговорили. Спасибо большое всем, кто пришел. Я заметил, что сегодня в пиковые времена, в пиковые моменты мы достигали довольно-таки большого количества участников. Конечно же, они в основном слушатели были. Вот. Но в любом случае я благодарен всем, кто пришел. Алекс Доков, тебя мы сегодня, кстати, не услышали, хотя хотелось бы. Но если у тебя есть что нам рассказать, я буду рад. Я дам тебе 5 минут.
Рад вас всех приветствовать. Что я сделал? Добрый, да. Я ушел на пенсию, переехал в другой город.
Обалдеть, я тебе завидую.
Вот. Поэтому, пока ехал, читал «Бесноватый царевич» Иманова. Это 6 книг про попаданца во второго сына Павла, того самого, который был убит в 1802 году или 4-м. Втором, по-моему. Значит, но этот царевич был по жизни очень жестоким человеком, очень таким, как бы, и не оставил никаких следов, а тут попаданец, значит, как бы современности и оказывает очень значительное влияние на историю. Ну, с удовольствием читаю. Иманов — это тот самый автор, который пишет режиссер Советского Союза. То есть хорошо пишет, хороший слог. Читается легко. Доклад закончил.
Спасибо большое. Спасибо. Дулат спрашивает нас, где появляются анонсы разговорного чата. Мы его называем ласково Voice или Stream, и они появляются вот в этом вот чате в NewsDazor Lite. Вот я тебе сейчас ссылочку прямо пишу. Это тот чат, в котором ты пишешь. Каждую субботу в 8 вечера мы здесь встречаемся. Мы договорились, что завтра мы в воскресенье встретимся. Во сколько вы хотите? В 7 вечера давайте, может, чуть пораньше. Если вдруг я забуду, пожалуйста, постучите мне в голову. Вот. В любом случае, ребят, я опять же был рад вас всех слышать. Очень приятно. И я выключаю запись, чат я оставляю. Запись.